Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, здравствуйте.
Добрий день.
Ми, як завжди, почнемо з запитань, які надходять нам в Skype і як повідомлення, SMS, там, Viber. Але пам'ятайте, дорогі радіослухачі, що програма інтерактивна і преференція, звичайно, вашим дзвінкам. Наші телефони незмінні 280-0305 і наш мобільний 067-123-75-75. І, до речі, вже щось тут булимає, хтось телефонує. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки. Навіки, слава.
Я вітаю всіх святих днів. Бажаю вам всього найкращого. Боже, благословіть. Але це я не питання таке, більш практичного такого змісту. От написано, що хто не бере хрест і не слідує за Христом, то не достойний бути учнем. Я так розумію, що хрест має бути для кожного свій. А як практично в житті це втілити? Як мені поводитись в цьому житті, взявши хрест? Що він означає для мене? Між іншим, це питання досить таке серйозне, і мало хто може в розумітельному відповісти на нього. Будь ласка, яке ваше бачення? Дякую.
Хороший вопрос, основополагающий вопрос, спасибо. Ну, вот так за 5 минут, наверное, не ответишь.
И за одну программу не ответишь.
И за одну программу. И, наверное, всю жизнь мы будем искать и стремиться к этому. Но попробуем порассуждать по 1 Тимофея 6:12. Вот просто попробуем. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которым ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом животворящим и перед Христом Иисусом, которым засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе. То есть Иисус Христос перед Понтием Пилатом сделал такое исповедание. И исповедание это было такое, что «Царство мое не отсюда». То есть мы разрываемся, мы отрываемся от этой земли. И вот Он дал нам как бы благодать такую, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть вот мы как бы земные, мы на земле живем, нам надо кушать, спать, одеваться, зарабатывать, воспитывать детей, и на земле куча проблем. Но царство-то наше не отсюда. Мы тут странники и пришельцы, наше царство на небесах. И отечество наше на небесах. Наше место там, наша прописка там. И вот по мере того, как мы, уверовав во Христа, в нас вселяется Дух Божий, и мы вот этим Духом Божиим соединяемся с Богом, соединяемся одним Духом с Господом. И мы как бы внутри, в сердце своем начинаем переселяться из этой земли вот в ту вечную жизнь. И вот как бы наша плоть или наша старая греховная природа или наша земная природа, она тянет нас к земле, и на земле много проблем, которые нужно решать. Нужно делать, создавать, строить, зарабатывать, кормить, воспитывать, трудиться, одеваться, обуваться. Это земная жизнь, но есть небесная жизнь. И вот по мере нашего духовного возраста мы возрастаем в эту духовную жизнь, в эту духовную среду. И внутри нас по Галатам 5:17 происходит борьба вот этой духовной жизни, которая в нас открылась через Господа, через Писание, через молитвы. И внутри нас остается плотская жизнь. И плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда. И вопрос, что мы выбираем? Как мы поступим в каждой конкретной ситуации? Вот как, что мы выбираем? Выбираем беспокоиться, суетиться или уповать на Бога? Господь нам сказал: «Возложите все заботы на Господа, ибо Он печется о нас». Господь нам сказал: «Не заботьтесь и не говорите, что вам есть и что пить, ищите прежде Царство Божие, это все приложится к вам». Но плоть, она кричит, она говорит: «Как? Разве можно не заботиться, что есть, что пить? А как семью кормить? А как детей? А как коммунальные оплачивать?» То есть плоть кричит, она требует своего. И или мы должны уповать на Бога. И вот этот вот крест, он для нашей плоти, для наших вот этой земной жизни. И поэтому Павел говорит: «Я каждый день умираю». И поэтому Иисус говорит, что кто хочет идти за мной, но не берет креста своего, тот недостоин меня. Или кто хочет быть моим учеником, но не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. То есть если мы останемся прилеплены к этой земле, к этому миру, к этим проблемам, к болям, радостям, скорбям, если мы будем прилеплены к миру больше, чем к Богу, мы не можем быть Его учениками. Мы начинаем извращать Писание, чтобы ты здравствовал и преуспевал в этой жизни, был богатый, здоровый, счастливый, чтобы ты был там лидером и так далее. Все остальные вот эти перекосы, которые существуют, это то, что идет без креста. Тогда, когда мы делаем компромисс между плотью и духом и устраиваем свою жизнь таким образом, чтобы угодить и своей плоти, и вроде бы быть верующим, и вроде бы угождать Богу какими-то добрыми делами и так далее. Поэтому крест – это очень индивидуальная вещь, которую даст сам Господь. Он откроет внутри сердца через откровение о том, что надо отрешиться, как в Луки 14 главе: «Кто не отрешится от всего, тот не может быть моим учеником». Это то, что надо оставить все и последовать за Ним. Это не значит, еще раз говорю, чтобы быть вот таким аскетом, как Гедеон, в бочке жить. Нет. А вы знаете, это надо быть уверенным в Боге и уповать на Бога во всех обстоятельствах. И умею жить в скудости, умею жить в изобилии. То есть эта ценность Бога должна быть всегда впереди. И чтобы не затмевал мир нашу веру, не затмевала суета нашего Господа, который внутри нас. Это очень глубоко и очень, очень... очень откровенно и сокровенно, и это перед Господом. То есть надо жить так, как будто ты живешь последний день жизни, что завтра тебя убьют. И помните, когда какой-то там богатый собрал большой урожай, говорит: «Вот, я собрал много зерна, разрушу старые чуланы, построю большие житницы, буду есть, пить и веселиться. Кто ты такой? Сегодня же, в эту ночь заберут душу твою». То есть вот как бы Господь нам говорит, что, вы знаете, вы живете так, как последний день жизни. Бодрствуйте, трезвитесь. Не надейтесь на плоть, не надейтесь на этот мир, а надейтесь на Господа. И будьте всегда готовы к приходу Господа.
Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Василю, здравствуйте. Ви
слава
чуєте
Ісусу
нас?
Христу.
Навіки слава.
Можна?
Так, будь ласка, ми вас слухаємо.
Мене цікавить одне велике таке питання. Особисто я 45 років був грехокатоликом, покаявся, навернувся, вже зараз 67. Слава обітниці. Мене дивує, чи можливо зробити на Світлому радіо круглий стіл, поставити крапку в одному питанні. Чи можливо спасіння після смерті? Що католики, де я був раніше 45 років, що православні обіцяють спасіння після смерті? Молитва на похоронному служінні 9 днів, 40 днів. Чи правдива та біблійна їхнє вчення про спасіння після смерті? Чи можна зробити так, щоб ту помилку виправити, щоб весь народ розумів, що спасіння можна отримати тільки за життя, через покаяння, виконання Божої правди? Дякую.
Хороший вопрос. Вот, как можно сделать нам круглый стол и обсудить эту тему. Но опять же, у нас вот запытание, відповіді по Библии. И в Библии нету у нас таких, что можно получить спасение после смерти. У нас есть только то, что написано, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, тогда в том пребывает Бог. Что через Иисуса Христа и через имя Иисуса Христа, ибо нету другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. И пока человек жив, и пока сердце его бьется, и пока у него есть уста исповедать это, и через вот это исповедание принять в сердце Господа, то тогда что-то происходит и что-то меняется. Мы не знаем, что за той гранью смерти происходит. Мы просто этого не знаем. И, судя по всему, никогда не узнаем, пока мы на этой земле. У нас есть догадки. Даже говорят, кто-то там был, возвращался, видел там, слышал что-то, общался даже с кем-то. Есть много всяких данных, но они все как бы условные или как откровение, да, как Павел говорит, не знаю, в теле, не в теле, вот, и слышал что-то неизреченное, которое нельзя не передать. Это может быть через откровение, посещение там того мира, но это не значит, что мы можем передать, ведь Павел не смог передать, что там было. Вот. У нас, хотя есть Апокалипсис, и Иоанн Креститель, ну, что-то там передал, но это было с дозвола Бога, то есть это Бог повелел ему совершить это. Поэтому то, что там будет, мы не знаем. И, вы знаете, ставить свой ум наравне с умом Божьим и предполагать, что будет там, я думаю, что это неправильно. Предполагать возможно, допустим, да, что-то, но утверждать что-то, я думаю, что это неправильно. Мы можем утверждать в жизни только то, что написано, и то, что подтверждено в Писании, и не один раз при двух или трех свидетелях с разных мест Писаний. Но вот однозначно сказать, что этого нету. Хотя есть такая строчка в 1 Коринфянам 15 главе, Павел говорит, для чего тогда крестятся для мертвых. Есть такая строчка, которая смущает уже многие столетия, а то и тысячелетия многих верующих. Она есть, и ее не вычеркнуть, она существует, но объяснить ее пока никто не может. Но и там идет вопрос о крещении. О спасении у нас очень, ну, как бы, или о рождении свыше нам очень четко несколько раз в Писании объявлено, и мы должны следовать тому, что объявлено. Ну, а кроме того прочего, что написано и в псалмах, и в Экклезиастах, что кто в могиле будет славить тебя, или кто может призвать в могиле имя Господа. То есть там у нас тоже есть места Писания, которые подтверждают, что после смерти уже этого не может быть.
Ну, от існує така думка, що у, ну, в стародавніх євреїв дійсно не було віри. Ну, навіть і в Воскресіння, в принципі, от садукеї не вірили в Воскресіння, хоча вони були священниками в храмі і тлумачили закон Божий. Пізніше з'являються такі якісь вірування і думки, як от в притчі про багатія і Лазаря, що наче багач Вадів, будучи в муках, побачив там Авраама і почав з ним говорити, що є начебто якась свідомість, і він там просить щось і так далі, відбувається якийсь діалог. Якщо цього всього немає, навіщо Ісус, ну, як то кажуть, морочив цим голови людям, щоб вони потім 2000 років були, ну, як то кажуть, в заблужденні і постійно поверталися думками до цього багача, до цього Лазаря, до цього Авраама, який з ним там за гробом розмовляє.
Ну, в эту притчу тоже очень интересно посмотреть с другой стороны. И, может быть, Иисус именно в этой притче и рассказал о том, что Авраам ответил богачу, что отсюда туда не переходят. Ну, то есть, если ты уже зашел в ад, то ты уже не переходишь из ада и не можешь перейти в рай или на лоно Авраамова. Может быть, это была притча именно для этого и сказана. Почему? Потому потому что мы видим то, что как бы богач стал верующим, ну, как бы как покаяние, как раскаяние того, и обратился к Аврааму, что вот, скажи там моим братьям, чтобы они не грешили. Ну, то есть мы как бы чувствуем, что как бы богач покаялся в этом аду и понял, что он неправильно жил. Но все равно Авраам сказал, что отсюда туда не переходит. Это очень хорошая притча для того, чтобы подтвердить, что спасения уже там не будет.
Ну, в рамках нашої розмови, наприклад, жила собі проста людина, українець, в селі. Ну, не те, що там якийсь святий, от, до якого на прощу ходять, щоб він руки поклав, але і не такий вже там непутьовий грішник, мав дружину, дітей, ну, іноді там на свята випивав, скажімо. Ну, і Чарльз Сперджен курив. Ну, тобто, можливо, для когось це найстрашніші гріхи, якщо випиває або там закурить, а для когось ні, тут різні думки. І от, власне, така людина прожила життя і померла. І священник місцевий, в яку парафію, якого він ходив, може, не кожну неділю, але там на свята, на якісь великі, відспівує його, і в надії написано «Ми спасені в надії». Ну, він бажає, так би мовити, щоб Бог його прийняв благосно, так би мовити, без гніву, і помолився. Ну, за молитву ж Бог не розсердиться. Можливо, мало хто вірить, що можна змінити долю людини, але, можливо, вірять, ну, в такі от, в такий зв'язок, що людина, ну, йде до Бога і, ну, власне, свої побажання висказують. А була в нас спасена чи ні, ми ж не знаємо. Як ви сказали, це для нас таємниця.
Да, тайне спасіння, це да. Но опять же, давайте на Слово Боже опирати. Написано, если праведник едва спасется, то нечестивый грешник где явится. То есть, если мы возьмем твою модель, что если человек признал Иисуса Христа Сыном Божьим, он рожден свыше, он дитя Божие, но еще нету 100% гарантии, что он спасется. Почему? Есть козлы и есть овцы. И вот, допустим, притча о Лазаре и богаче, то есть вот этот вот богач, он мог бы поклоняться Богу Авраама, Исаака, Иакова, но он был по природе козлом, да, так скажем, он, ну, не давал, не накормил, не проявил любви к ближнему, потому что в притчах 25 главе по поводу овец и козлов он отделил, и козлы – это те, которые не пришли, не посетили, не накормили, не напоили, и кто не сделал одному из меньших сих, тот не сделал мне, и отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, хотя они были в стаде Господа, господина, пастуха, они были, поэтому если праведник едва спасется, это праведник, это тот, который в стаде отца, но он не проявил любовь. Он остался эгоистом, он закопал талант. Это 5 дев, которые были неразумные. Если праведник едва спасется, а нечестивый грешник, где явится, это тот, который вообще не признал Иисуса, тот, который не покаялся, тот, который не обратился к Богу, тот, который всегда был эгоистом, который был атеистом, я не знаю, как...
Василь говорив про Україну. У нас же тут, в принципі, люди визнають, що в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, що Ісус – Син Божий, ходять до церкви і так далі. Тобто це, ну, не те, що там людина от відкидала те, що Ісус – Син Божий, а з приводу такої високої вершини, що її праведник едва спасається, то, ну, де нам всім тоді подітись? Тому що Ісус сказав, якщо ви по тюрмах не їздите, не відвідуєте ув'язнених, ви вже козли. Якщо ви по лікарнях не їздите, не відвідуєте тих хворих, що там лежать, ви козли. Ну і так далі. Якщо ви одяг не роздаєте, тобто якщо ти не волонтер, соціальний робітник, а дбаєш про свою сім'ю, дружину, діточок, то ти вже, виходить, ну, не дотягуєш до цього джамалунгми, до цієї, так би мовити. Праведник едва спасається.
Ну, це не джамалунгма, це змінення серця. Тобто, якщо в серце наше вселилась любов Христова, то ми любимо ближнього. Якщо ви любите родившого, то любите і рожденого від нього.
Ну, це про християн, тобто тільки про членів твоєї спільноти. От коли Іоанн писав це, була невеличка церква, і він сказав, любіть братів саме. Світ, він у злі. Любіть одне одного. Саме братів він закликав любити, а не всіх там. Він казав, що то сини темряви, а ось ви сини світла. Любіть одне одного.
Ну, і так теж. Ну, Ісус теж більш високу планку поставив. Любіть ворогів своїх. Діло ж не в цьому. Якщо твоє серце любить, або в ньому є Господь, або в ньому є, в твоєму серці є любов, то твоя любов розпространяється не тільки на братів, і на не братів, і навіть на животних, да, як написано в притчах, хто о скоті своєму не печеться, і так далі. Тобто, якщо вона в тебе є, то вона, ну як, коли світить свіча, вона світить всім, да? І сонце світить і на праведних, і не на неправедних. Головне, що в твоєму серці. Якщо поселилась любов Христова, вона істачається на всіх, і на своїх, і на чужих. Ну, вона є в тебе, і її видно тебе, її видно другим, і її видно Ісусу Христу. Він бачить в тебе цю любов. І от він хоче, щоб вона в тебе була. І от цією любов'ю там ми і спасемося. А хто не має цієї любові, да, боящийся несовершенен в любви, у него не будет дерзновения к Богу, он испугается, а боящихся участь в озере огненном. Это целая такая тайна, которую... Но важен факт измененное сердце. Ни дела, ни поступки, ничто не важно. Важно измененное сердце. Насколько в твоем сердце это любовь. И сострадание как к самарянину, которому вообще даже не надо ни проповедовать, ни подходить и ни общаться с священник прошел, левит прошел, а добрый самарянин не прошел, да? То есть вот сколько в твоем сердце этой любви? И эту любовью мы ее должны найти, будучи тогда, когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы родились свыше, но мы еще не спаслись. И после того, когда мы родились свыше, мы должны пребывать в Слове и наполняться Господом, и Господь будет менять наше сердце, и через это измененное сердце оно будет уже приносить плоды Богу.
У нас есть телефонные звонки, с нами Людмила, здравствуйте. Людмила, у нас погано чути з мобільного номера, тобто ми людей чуємо добре, а нас не дуже. Леся, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Олексій Анатолійович, мені дуже сподобалась ваша відповідь на веселеве питання. Ніхто не знає потустороннього світу. І ви знаєте, недавно мені розказала моя подруга, ну просто я так думала про це довгий час. В Італії живе її сестра, а у моєї подруги Каті помер чоловік, вже 7 років. Вона за нього почала читати псалтир. Читала майже до кінця і не дочитала трохи. Місяців 4 вона не читає. Та в Італії сестра про це нічого не знає. І сниться їй сон. Скажи Каті, чому вона перестала читати псалтир? Скажи їй, я її благаю, хай вона дочитає. Дзвонить з Італії. Та сестра Слава каже, Катя, мені такий странний сон приснився, як, щоб Степан каже, що ти псалтир якийсь дочитала. Катя каже, мені мороз по шкірі. Кажу, Слава, я читала, потім якісь проблеми там захворіли, туди-сюди. Я перестала читати. Каже, місяців 4 чи 3 я не читаю. І вони так прямо були двоє шоковані, щоб такий приснився сон, де Італія, де Україна, я нічого вона не знала. То ви дуже добре сказали, дякую вам, що це так культурно, ненав'язливо. Ви правду сказали, ми того не знаємо. І кому Господь, як то кажуть, колись відкриє, і в це питання нема чого там заглиблюватися, як кому добре так молиться, один Господь нас розсудить. І хай буде добре, дякую вам за таку велику культуру, і хай Господь береже вас, Слава, Олексій Анатолійович, хай всім буде добре, щасливо.
Дякую, Леся, на доброму слові. А як ви ставитеся, Олексій Анатолійович, до цих снів? У мене, я якось до бабусі приїхав в село, її сусідка каже, слухай, розкажу тобі таку історію, пішла на цвинтар до батьків прибратися на могилі, ну, щоб люди не казали, ну, та й дочерній долг, так би мовити, пам'ятати своїх прісних. Прибралась там, і, а поряд сусідка похована була, старенька. І вона бачить, що така занедбана. Ну, може, далеко заїхали її родичі, діти, внуки, не можуть приїздити, прибирати. Вона думає, та повириває бур'ян, щоб якось тут було. Повиривала бур'ян, каже, і в ту ж ніч снися мені ця стара сусідка і каже, ой, дякую тобі, Фрося, що ти у мене так поприбирала. Каже, а то так темно було, а тепер так просвітліло в мене. От, ну, за що купив, за то продаю. От розказує таку історію мені.
Ну, еще раз говорю, это тайна, и ну, настолько это все потусторонний свет, и мы знаем все, сколько историй уже было в жизни, и сколько было и рассказов, и где там правда, где соединяется эта правда, где вымысел. Для нас это сокрыто, мы этого не знаем. И давайте пока то, что у нас есть чистое словесное молоко, вот от него возрастать во спасение.
З нами Євген на зв'язку. Здравствуйте. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мені дуже подобаються ваші відповіді, особливо про хрест. Добре сказали. Але в мене таке запитання, знаєте, я не один раз прочитаю, не один Біблію так само. Але от питання відносно притчі. Ви говорили декілька разів про багача і Лазаря. І от мені здається, на мою думку, можливо, ви маєте іншу думку, що це... Ну, не притча, а реальна історія, де реальні люди, от Авраам, Лазар, ну те, що багача не названо. От, і я так думаю, на мою думку, що це реальна історія, яку розказав Христос, от, а не притча. Як ви думаєте? Хотів би вас послухати.
Ну, интересно, да. Интересно то, что Иисус так и называет, был некто Лазарь. Ну, то есть предполагается о том, что это не притча, а реальная какая-то история, потому что вот так она начинается. Был некто Лазарь. Не просто как вот там самарянин, или там левит, или священник, да? То есть если есть имя, то предполагается, что это была реальность. Но для нас это ни в коем мере не меняет, ну, ничто не меняет. Почему? Потому что реальность – это или притча, потому что если Иисус говорит притчу, то это уже реальность. Поэтому она такая. Имеется в виду, что если это не притча, а это реальность, имеется в виду, что мертвые там живые, да, то есть они имеют общение, они как-то там осознают, как-то это понимают. Я действительно не могу этого объяснить. Почему? Потому что, еще раз говорю, в псалмах и у Экклезиаста написано о том, что кто в могиле будет славить тебя, и кто будет понимать тебя, или слышать, или общаться с тобой. То есть, как бы, другие места писания, которые говорят о том, что там уже все. Нету как бы ни общения с Богом. И опять же, по этой же самой притче богача и Лазаря нищего, мы видим, что тот же богач, который якобы покаялся, ну, предполагаем, что он сожалеет о том, как он жил, но он не мог обратиться к Богу. Он мог обратиться только к Аврааму, но он не обратился к Богу. Он попросил, и то так как бы, то все равно высокомерно, да, пошли, Авраам, пошли этого нищего, чтобы он намочил палец в воде, и вот меня напоил. Вот. Но он не мог обращаться к Богу, он мог обращаться к Лазарю, и, может быть, даже к этому, к Аврааму, и, может быть, даже к Лазарю, но не к Богу. Там нельзя, наверное, обратиться к Богу.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, зробіть тихіше приймач, або відійдіть від нього зі слухавкою подалі. Такий ефект неприємний виникає.
Алло, алло, ми вас слухаємо.
Алло.
Да, ми вас слухаємо.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, чуть мене чи ні?
Так.
Це радіо?
Да.
Ой, слава Богу, дозвонилась. Це Запоріжжя. Это Запорожье. Я слушаю программу, Алексеевич. Слава Богу, хорошие вопросы-ответы. Но по поводу мертвых, Библия четко указывает, что мертвые ничего не знают. Хочу просто свое, это самое, как говорится, слово положить. А сатана имеет такие, Бог дает время еще для того, чтобы сатана здесь властвовал. Власть тьмы, сегодня время тьмы, и сатана может делать такие чудеса, что и мертвым то самое будут, мертвые будут разговаривать, и будут приходить ночью, и так дальше.
Ну, такая вот думка. Ну, а навіщо же Иисус тоді все ж таки цю историю розповідає? Це ж просто на руку сатані все. Какой-то Лазарь. Ну, можна сказати, от ви сказали про імена, можна, в принципі, подумати. Елеазар – це дуже розповсюджене ім'я у Авраама. Всі знають, що був такий слуга з Дамаска, і що навіть Авраам думав, що все йому перейде, бо у мене немає спадкоємця. Елеазар – це означає «Бог мій помічник», або «Бог сила моя», «Бог мій помічник». І, в принципі, можна подумати, що це таке умовне ім'я, як от, наприклад, «Пишу тобі достопочтенний Феофіл». Феофіл – значить «боголюбівий». Будь-який адресат, який вважає, що любить Бога, може це читати як не чуже послання. Тобто можна сказати, ну, іноді ми прибігаємо к таким методам. От, тут ще можна якось натягнути, що «некто», ну… Як Буратіна сказав, я не дав би цьому ніхто ні одного яблука. Тобто, хтось
я думаю, що основа, ну, основання цієї притчі – це те, що відсюди туди не переходять. Тобто, або це історія, або це притча, але іменно смисл того, що відсюди туди не переходять. І от це ми повинні тут зрозуміти, поки ми живі на землі.
Щось ми сьогодні в Шеолі застряли, да, правда? Да. Ярослав написав нам повідомлення. Вітаю вас. Маю зазначити, що ця історія про багача і Лазаря не притча. Ніде не написано, що це притча. Подивіться уважно, брат Ярослав. І ще написано, хоча ще перейти відсюди туди не можуть. І про велику пропасть. Не можуть хотящие, але все можливо Господу. Такий натяк, що самі вони не перейдуть, але Бог їх може перевести з пекла, ну, з отсека пекла в Шеолі до отсека рай в Шеолі.
Ой, ще раз говорю, настільки це потустороння життя для нас непостижима. Більше того, нам посюстороння життя непостижима. У нас тут в цій житті ще стільки проблем, тайн, відкриттів, які нам потрібно зробити, змінитися і поставити серце своє в правильне положення, що той світ для нас просто непостижим. І ті речі, які, по крайній мірі, ну, Ісус... В этой притче
сказал. Ну, Иисус, конечно, смутился к этой притче. Зачем он ее вообще рассказал? Зачем ее записали вообще?
Я думаю, что именно о том, что вот это, ну, покаяние или образ жизни богача, я вот соизмеряю, не предполагаю, что он был вообще неверующий, потому что у иудеев вообще не бывает неверующих. А я соединяю эту притчу именно с притчей о овцах и козлах, о том, что там написано о том, что ты уже получил свое в этой жизни, вот этим богатством, а Лазарь не получил, и теперь он как бы на лоне Авраамова, а ты тут мучаешься. Это, я соединяю эту притчу с овцами и козлами, чтобы мы имели вот этот страх Божий, что сегодня, где ты можешь проявить любовь, проявить добро, вот, чтобы не произошло так, как произошло с этим богачом.
Но вся история явно соціального спрямування. Це ті самі пророчі проповіді, горе вам багаті, що при... добавляйте дом к дому, поле к полю, і покупайте бідного за пару сандалій. Це тема раннього Ісаї, Міхея, Амоса і от, пророків. Маємо телефонний дзвінок. З нами Людмила. Здравствуйте.
Добрий день, Світла Радя. Вечір вже. Я от хотіла сказати, що у мене есть переписано от руки, оно, кажется, вроде как старовера, это найдено в Библии, послание апостола Павла к Ладикийской церкви. Там написано, что душа праведная, неправедная, любая, выходит из тела и, ну, идет к Богу. Вот, благодарит то, что он создал, прожила. И дальше Бог показывает всем ней, где находятся праведники, где находятся грешники, и покажет все дела перед ней, какие у нее живет дело на земле. Вот, а на восьмой день определяет душу рай или в ад. Вот, поэтому вот раньше отмечали, как эти, ну, вот, православные девять, нет, только говорили, не допуская одного, то есть на восьмой. Вот.
Mm-hmm, ясно. Ну, це такі благочестиві передання, перекази, от переписують якісь такі листи, передають одне одному. Ну, в принципі, це в стародавніх релігіях були такі вирування. Тобто їм не одна сотня років, їм тисячі років цим переконанням. От, але ми тут все-таки тримаємося за Біблію. Єдине, що можна сказати, що в Біблії дійсно спочатку вважалося, що Шеол, він для всіх, і що там немає, власне, ну, різниці. От тільки в цій історії там ми бачимо, що один мучиться в Шеолі, а другий наче на грудях у Авраама там їсть і п'є, на піру, так би мовити.
Ну, у нас Иоанна 14 глава, Господь говорит, не смущается сердце ваше, веруйте в меня и в Бога веруйте. Он говорит, я иду приготовить вам обитель, чтобы и вы были там, где я буду. То есть Шеол был до Иисуса Христа, это был все ад, можно так сказать, и лоно Аврамова тоже было как бы в аду. Почему? Потому что Вышний град Иерусалим, невеста Христова, это только приготовил Иисус Христос. Он художник и строитель, которого Господь, вот этого города, которого не было, который верил Авраам, он не строил башни, города, а жил в шатрах на земле обетованной от Господа, ибо он ожидал города, вот этого художник и строитель, которого Господь, и именно Иисус и был строителем этого Вышнего града Иерусалима. Поэтому до Христа все находилось вот в этом Шеоле, в аду. После Христа, после того, когда Христос воскрес и сотворил себе город, он воскрес, он поднялся на небеса. Мы знаем, что ученики видели, как он поднялся на небеса. И мы будем восхищены на эти небеса. И вот этот город на небесах, и это невеста Христова. И мы знаем единственное только то, что те люди, которые были убиты за свидетельство Слова Божия, убиты за Господа нашего Иисуса Христа, они сразу же воскресают с Господом, и они же будут судить, они будут сидеть на престолах, и они будут судить уже на суде Белого престола, и для них смерть вторая уже не имеет власти. То есть они сразу воскрешены в этот Вышний град Иерусалим. Есть две смерти. Первая смерть – это отделение души от тела. Есть вторая смерть – это отделение души от Бога навсегда. Это страшная и ужасная смерть.
Цікава тема, це видно по дзвінках, але, на жаль, час нашої програми вичерпано. Дякуємо всім, хто взяв участь. Дякую, Олексій Анатолійович. До нових зустрічей.
Спасибо. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.